Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья,
давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня у нас письмо от Николая Григорьевича из города Кривого Рога. Я продолжаю мой ответ на его вопросы. Он ставил вопрос, что значит быть христианином и какую оценку мы можем дать с точки зрения христианина о том, что многие политические деятели, которые были в прошлом коммунистами, сегодня принимают свою должность, принося клятву над Библией. Николай Григорьевич считает их неверующими и спрашивает, как быть христианином, кто в самом деле христианин. Я уже отвечал в наших двух прошлых беседах о том, что почему я христианин и кто настоящий христианин. Я сегодня продолжу мой ответ, почему же я христианин, и в следующей программе окончу ответ Николаю Григорьевичу, что же человека не делает христианином. Так что сегодня я продолжу мой ответ Николаю Григорьевичу из Кривого Рога, почему я христианин. Вы знаете, друзья, когда я смотрю внутрь себя, я вижу себя морально слабым. То доброе, что я хочу делать, улетает из моих рук, а плохое, от которого стараюсь удалиться, часто совершаю. Так что моя интимная история, то, что скрыто от глаз людей, то, что внутри меня полна грязных пятен, полна греха. Об этом также писал и апостол Павел. И поэтому, зная, что сам по себе я не смогу уйти от греха, я, слушатели, нуждаюсь в Спасителе. Чтобы предстать пред Богом, нужно очиститься, слушатели. То что же меня очистит? Кто меня простит? Как я могу стать христианином? Дорогие друзья, сам Бог приготовил целебное излечение. Бог дал нам Спасителя, Иисуса Христа. Я хочу быть христианином, потому что без Христа я погибший грешник, а со Христом я прощенный человек. И уже не я живу во мне, но Христос живет во мне. Спаситель Иисус Христос именно для этого и пришел, чтобы спасти грешного человека. Кроме этого, друзья, хочу сказать, что я христианин не только потому, что Он Спаситель, а потому, что Он единственный Спаситель. Было много так называемых спасителей. Да, и в наше время были такие, но они никого не спасли. Их религии были основаны на человеческих измышлениях. Такими были Будда, Конфуций, Платон и Аристотель, и все эти философские течения и школы никому никогда не дали спасения. Почему? Потому что сами основатели нуждались в вечном спасении и прощении грехов. Иисус Христос – единственный Спаситель. Он, будучи без греха и святым, взял на Себя мои грехи и ваши грехи и понес их на крест Голгофский, чтобы там раз и навсегда пригвоздить грех человека и сделать верующего в Него свободным навеки. Он единственный Спаситель, который принес человеку искупление, то есть Он уплатил твои и мои долги. Теперь человеку остается верить в Него и любить своего Спасителя. Недавно я встретил молодую девушку, которая была представлена мне одной пожилой парочкой в поезде. Зная ее положение, эти пожилые люди хотели, чтобы я поговорил с ней о Христе Спасителе. Мы долго беседовали с ней и узнали, что в самом деле она ищет Спасителя в своей жизни. Но ее ошибка была в том, что она искала такого Спасителя, который был бы по ее капризу. Она хотела иметь Спасителя на всякий случай, и то такого, который бы не мешал ей в жизни и ее поведении. Будучи 25-летней девушкой, она прошла все житейские школы. От маригуаны до мистиков, от философов до разных азиатских религий. Она побывала во многих культах и культурах мира и продолжала искать что-то новое. Но в ее душе была пустота. У нее не было вечного покоя, который приносит единственный Спаситель Иисус Христос. Да, друзья, Библия ясно говорит о едином Спасителе Иисусе Христе, и к Нему нужно идти, и в Нем найдете вечное спасение. Апостол Петр, будучи в заключении, вот как свидетельствует о Спасителе: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, который надлежало бы спастись». Друзья, дорогие, вы только подумайте, нет другого имени под небом, которым надлежало бы людям спастись. Есть только Иисус Христос, единый всемогущий Спаситель, который дает людям спасение. И Он продолжает спасать каждого, приходящего к Нему сегодня. И что самое главное во всем этом, дорогие друзья, так это то, что не только знание, что Христос есть Богом, посланный Единородный Сын, и что Он Спаситель, и что Он единственный Спаситель, а главное во всем этом, является ли Он моим личным Спасителем, вот что главное. Могу ли я с радостью сказать: да, Он мой Спаситель? Христос не спасает нас как безличную массу, а спасает каждого отдельно. Он хочет иметь личный контакт с вами. Он хочет спасти лично вас. Вы никогда не станете христианином. Никогда не станете христианином, потому что ваши родители христиане, или потому что вам сказали, что вас крестили в детстве. Нет, вы нуждаетесь в личном прощении и спасении от Спасителя Христа. Только Он может вас навеки очистить и простить. Идите к Нему. Хотите быть христианином? Разрешите Ему. Разрешите Ему войти в вашу жизнь. Разрешите Иисусу Христу стать вашим Господом, чтобы Он управлял вашей жизнью. Если хотите носить это благородное имя христианин, носите в себе Христа. Друзья дорогие, сделав этот краткий обзор почты и ответив на письмо Николая Григорьевича из Кривого Рога, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я был очень рад встретиться с вами в нашем кратком отделе «Обзор почты». Ну а теперь, друзья, откройте ваши книги, последнюю книгу Библии, книгу Нового Завета, книга «Откровение Иоанна». Слушатели, дорогие, нынешний век наполнен борьбой идеологий. Идеология – это выработанная система взглядов и идей, которую хотят привить человеку. под действием той или же иной идеологии у человека, соответственно, формируется его мировоззрение, то есть его субъективное отношение к окружающему его миру. На все внешние влияния он реагирует согласно привитой к нему идеологии. Идеология – это своеобразные очки, надетые на сознание человека, через которые он смотрит в мир. Всякая идеология чревата тем, что она обманывает человека, делая в его представлении мир и все окружающее не таким, каким оно есть в действительности, а таким, каким творцы идеологии хотят представить действительность человеку. Пленники идеологии обычно становятся очень ограниченными людьми, не способными видеть действительность такой, какой она есть. В последние десятилетия мы наблюдаем сильный прогресс науки, открывающий перед умственным взором человека все новые и новые закономерности существующего мира. Ум человека пленен непостижимым величием гармонического сочетания действующих законов в одно целое, которое мы называем бытием. Еще в глубокой древности Богом был дан моральный закон людям через Моисея, известный нам как «Десять заповедей». Закон действует к осуждению всех нарушителей его. Преступники закона должны умереть. Все должно было совершаться в рамках закона, не преступая назначенных границ. И вот, слушатели, наш Спаситель Иисус Христос, пришедший на землю, открыл людям благодать. Благодать Божью. Это дар Божий. И эта благодать Божья, которая оправдывает преступников закона силой искупительной жертвы, принесенной Сыном Божьим за грехи людей. Закон обнаружил грех и осудил грешника на смерть. Благодать Божья в лице Иисуса Христа прощает, платит собой за грехи людей и оправдывает грешников, верующих в это искупление, даруя им жизнь вечную. Из этих спасенных Христом людей Бог созидает церковь, которая является следствием действия благодати на грешников. Те, которые законом Божьим были осуждены на смерть, благодатью Божьей по вере делаются детьми Божьими и наследниками Его вечного Царства. В книге Откровения, которую мы с вами теперь изучаем, во второй главе апостол Иоанн по повелению Иисуса Христа пишет письма. И пишет эти письма к семи церквям, находившимся в Малой Азии. Это были выдающиеся церкви тех дней, да и эта римская провинция, где находились эти церкви, была, наверное, самой важной частью Римской империи в первом и во втором веке нашей эры, потому что в этом месте Восток, как вы знаете, встречался с Западом. Еще 2000 лет перед тем там была уже анатолийская цивилизация. Вся эта местность отличалась особой красотой и приятным климатом. Земля была очень плодородной, это было сердце великого хитийского народа древних времен. Там воздвигались большие, густо населенные города. Эфес и Смирна были построены в расцвет этой цивилизации, то есть около 2000 лет до нашей эры. Город Пергам был основан позже, а еще после Феофир и Сардис, которые ко времени Александра Великого были большущими уже городами. В этом месте анатолийская цивилизация встретилась с греческой. Население города Эфеса достигало 200 тысяч человек. Это был большущий город, имевший огромный театр, вмещавший около 20 тысяч человек. Город был прекрасным местом отдыха, и римские императоры часто приезжали сюда и проводили время на курортных местах вблизи моря. Белый мрамор украшал улицы и стены домов. Все было украшено шедеврами искусства. И сюда, в этот город, апостол Павел занес Евангелие благодати Божьей. Влияние Евангелия над народом было огромным. За несколько десятилетий тысячи людей обратились ко Христу. Врач Лука пишет о служении Павла следующее. Оно, то есть служение, продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Мы читаем об этом в Деяниях апостолов в 19 главе. Впоследствии языческие храмы начали превращаться в молитвенные дома. Не все жители обратились ко Христу, конечно, но все слышали проповедь Евангелия. Это было, наверное, самое большое евангельское движение, которое имело место в истории церкви, дорогие слушатели. Эфес был не только красивым городом, он был главным городом всей провинции Асии. Его называли ярмаркой тщеславия Азии. Плиний назвал его светом Азии. Он был религиозным и коммерческим центром этой обширной провинции, имевшей влияние на восток и на запад, на Азию и Европу. В нем был громадный амфитеатр, вмещавший больше 100 000 человек. Временами в городе и в его окрестностях собиралось до 2 миллионов человек. И вот здесь апостол Павел имел свое величайшее служение, а потом Иоанн стал пастором Эфесской церкви. Город Эфес, друзья дорогие, первоначально строился вокруг храма Дианы. Его строителями были анатолийцы, народ, живший в тех местах и поклонявшийся этой богине. Когда Александр Великий взял город, храма Дианы уже не было. Он был сожжен в ночь рождения Александра. Взяв город, царь сам руководил постройкой нового храма Дианы, и этот храм стал одним из 7 чудес древнего мира. Он имел свыше 100 колонн высотой в 17 метров, третья часть из которых была украшена тонкой дорогой резьбой. Большая часть постройки была из мрамора. Храм был художественной галереей лучших шедевров мастеров искусства. Там на всю стену была нарисована известная картина Александра Великого, сидящего на коне. За багряной завесой внутри храма возвышалась мерзкая статуя Дианы, то есть многогрудной Дианы, богини плодородия. Она была самым священным идолом языческого мира. По-гречески ее имя Артемида. Это та Артемида Ефесская, в защиту которой поднялись почти все жители Ефеса, когда апостол Павел проповедовал там, что делаемые руками человеческими не суть боги. Храм Дианы впоследствии был разрушен готами в 256 году нашей эры. Этот храм был местом наибольшей аморальности, дорогие друзья. Поклонники Дианы занимались самыми низкими религиозными ритуалами, сопровождающимися пьяными дикими оргиями и сексуальностью. Проповедь Евангелия среди людей была очень трудной. Но, друзья, Господь употребил своих слуг, вначале Павла, потом Иоанна, чтобы создать на этом месте чудесную церковь Христову из искренне обратившихся грешников. И вот теперь Господь Иисус через своего слугу Иоанна говорит именно к этой церкви, находившейся в ужасном окружении глубокого материализма, где деградация людей доходила до уровня животных. Там царила атмосфера низкого и мрачного язычества. Слушайте очень внимательно, потому что я считаю это обращение наиболее важным. Мы прочтем первый стих 2 главы книги Откровения, где говорится следующее. Здесь Иисус через Иоанна обращается к Эфесской церкви и говорит: «Ангелу Эфесской церкви напиши». Так говорит «держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Заметьте, слушатели, что Господь держит в своих руках церковь. Она под Его контролем. Он еще не имеет этого контроля в настоящее время, но после Он будет иметь полностью контроль. Он ходит, наблюдая за поместными церквями и за ходом истории церкви в ее развитии. В стихах 2 и 3 Господь Иисус произносит 7 похвал для церкви в Эфесе. Мы читаем: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Выражение «знаю тебя и дела твои», как и все остальное в этом послании, обращено только к верующим людям. Господь Иисус не просит погибающих людей творить добрые дела. В послании к Титу, в 3 главе, 5 стих, апостол Павел пишет: «Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». А в послании к Римлянам, 4 главе, 5 стих, тот же апостол произносит великую истину, говоря следующее: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Друзья, дорогие, после того, как вы спасены, теперь Христос хочет говорить с вами и о добрых делах. В послании к Ефесянам во 2 главе написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Друзья дорогие, благодатью вы спасены через веру. И это не зависит от вас, дорогие слушатели, не зависит от того, хорошие вы или плохие вы. Все мы грешники. Вот на каком уровне мы все стоим. Мы все стоим на одном уровне. Все мы согрешили, и все мы являемся перед Богом, слушатели, грешниками. И поэтому, слушатели, поэтому не от нас зависит, не от наших добрых дел, но зависит все от Господа. Это Его Божий дар, который дан для нас в Иисусе Христе. Самый большой, самый прекрасный подарок, самая прекрасная жемчужина – это сам Иисус Христос, который был дан для нас, Богом Отцом, для нашего спасения. И вот апостол Павел, говоря к этой церкви, к церкви Ефесянам, говорит: «Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, потому что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Друзья дорогие, когда вы созданы в Иисусе Христе, тогда вы будете делать добрые дела. До этого, до рождения вашего, до рождения духовного, ваши дела не играют никакой роли для Господа. Но после рождения свыше, после рождения в Иисусе Христе, ваши добрые дела, друзья, замечательные. Потому что Господь предназначил нам их исполнять. Господь Иисус хвалит эфесских верующих за их добрые дела. Он также говорит: «Я знаю труд твой». Какая же разница между делами и трудом? Слово «тут» – «труд» происходит от слов «трудно», то есть «тяжело». Это постоянство в чем-то, в каком-то деле, это работа, это труд, что связано с усталостью, конечно. Ефесяне, слушатели, испытывали трудность. Да, они испытывали трудность, как и многие из нас, не правда ли? Трудность в служении Господу. Третье: «Я знаю терпение твое». Друзья, терпение есть плод Духа Святого. Там, где отсутствует терпение, не может быть совершено ни одно доброе дело. И четвертое, ты не можешь сносить развратных. Да. Да, друзья, развратные удалялись из среды верующих. И пятое, ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Как вы видите, дорогие друзья, Господь хвалит ефесян за то, что они испытывали служителей, действительно ли они являются посланниками Божьими. Шестую и седьмую хвалу мы рассмотрим в следующий раз, дорогие слушатели. А теперь я хотел бы снова вернуться к этому стиху, где апостол Иоанн, видя это видение Божье, говорит всем нам: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Какие прекрасные слова, друзья, напоминающие нам сегодня нашу церковь, напоминающие нам, как мы должны вести нашу церковь, как вы и я, мы должны трудиться в нашей церкви. Знает ли Господь твои и мои дела? Конечно, знает. Видит ли Он наше терпение? Конечно, видит. Видит, что мы не сносим развратных? Или же, может быть, наоборот, мы принимаем их, мы просто согласны с ними? Все Он видит, слушатели. Он испытал нас. Он, слушатели, Он знает, кто среди нас является в самом деле лжецом. Кто называет себя учителем Слова Божьего, а в самом деле не является таковым. Да, друзья, будем осторожны, будем учиться из Священного Писания, как вести нашу церковь. Да, даст Господь нам мудрости и смелости жить жизнью христианина. Друзья, радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира снова, неся вам еще одну лекцию из Священного Писания Библии. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено сегодня. И поэтому благодарны Господу за эту возможность еще раз преподнести Его вам. И приглашаем вас и дальше изучать, исследовать Священное Писание, потому что Библия говорит о Христе Спасителе. Друзья, мы остаемся с этой стороны эфира в нашей радиостудии. Желаю вам, конечно, самого прекрасного и до следующей встречи в эфире в 18:45 по московскому времени на волнах 25.31 метр. Если вы решите нам написать, вот мой адрес, это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать и в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.